Некрофильские сновидения. Влечение к мертвому, гнилостному, тленному наиболее ясно обнаруживается в снах некрофилов. Сон первый. Я сижу в туалете. У меня расстройство желудка, и меня несет со страшной силой. Словно бомба взорвалась и сотрясается весь дом. Я хочу принять ванну, но как только я собираюсь включить воду, я вижу, что ванна уже полна грязной водой, в которой вместе с нечистотами плавают отрезанные рука и нога. Автор этого сна был ярко выраженным некрофилом, которому подобные сны снились очень часто. Когда аналитик спросил его, что он при этом испытывал, пациент ответил, что ситуация не вызвала в нем страха. Ему было явно неприятно пересказывать свой сон врачу. Этот сон вскрывает многие элементы, характерные для некрофилии. Это тема оторванных частей тела, это связь некрофилии с анальностью, о чем разговор пойдет чуть позже. И, наконец, это проблема деструктивности. Если перевести содержание сновидения с языка символов на язык обычный, то у носителя сна есть такое ощущение, что силой своего поноса он может разрушить весь дом. Сон второй. Я иду навестить друга. Двигаюсь по улице в направлении его дома, который я хорошо знаю. Внезапно сцена меняется. Я нахожусь в сухой пустынной местности, где нет ни деревьев, ни растений. Очевидно, я продолжаю искать дом своего друга, но единственное здание, которое я вижу на горизонте, производит странное впечатление, ибо в нем нет ни одного окна. Я вхожу сквозь узенькую дверь внутрь дома и прикрываю за собой дверь. И в этот момент я слышу странный звук, словно кто-то запирает дверь. Я нажимаю на ручку двери, но она не открывается. Мне страшно, и я иду по узкому проходу, а потолки такие низкие, что мне приходится продвигаться почти ползком. Наконец, я оказываюсь в большой затемненной овальной комнате. Она похожа на своды большой могилы. Когда глаза мои привыкли к темноте, я увидел пару скелетов, лежащих на полу. Тут я понял, что это моя могила. Я проснулся с ощущением панического ужаса. Этот сон почти не нуждается в интерпретации. Свод, который является могилой, одновременно символизирует материнское лоно. Дом друга — это символ жизни. Но наш пациент вместо дороги жизни, визит к другу, выбирает путь к мертвым. Пустынная местность и могила — это, конечно, символы смерти. Сам по себе этот сон не обязательно указывает на симптомы некрофилии. Его можно толковать и как символическое выражение страха перед смертью. Однако странно, если человек многократно видит во сне гробы, мумии и скелеты, то есть когда фантастический мир его снов в основном занят видениями из мира теней. Сон 3. Речь идет о женщине, которая страдала тяжелой депрессией. Я сижу в туалете и освобождаю желудок. Но процесс этот бесконечен. Нечистоты поднимаются в унитазе и, переливаясь через край, заливают крышку, а затем и весь пол ванной комнаты. Уровень этой жижи поднимается все выше. Я утопаю. В этот момент я просыпаюсь с ощущением неописуемой мерзости. У этой женщины вся жизнь превратилась в сплошную мерзость. Она сама ничего не может произвести, кроме грязи. Весь мир ее превратился в помойку. И в смерти она окончательно соединяется с грязным потоком небытия. Эта тема встречается в мифе о Мидасе. К чему бы он ни прикоснулся, все превращается в золото, а золото, по Фрейду, находится в символической связи с нечистотами. Сон четвертый. Этот сон приснился Альберту Шпейеру 12 сентября 1962 года, когда он еще находился в тюрьме Шпандау. Гитлер приезжает с инспекцией на завод. «Я еще в должности рейхсминистра, но я беру в руки веник и помогаю вымести мусор из завода». После инспекторской проверки я вижу себя в его машине, где я пытаюсь надеть френч, который я снял перед тем, как подметать, но безуспешно. Я не могу попасть в рукав. Рука постоянно оказывается в кармане. Мы приезжаем на широкую площадь, окруженную правительственными зданиями. С одной стороны, я вижу памятник воинам. Гитлер направляется к нему и кладет венок к подножию памятника. Мы входим в мраморный зал. Это вестибюль какого-то официального учреждения. Гитлер спрашивает у адъютанта, где венки? Адъютант говорит офицеру, вы же знаете, что он теперь повсюду возлагает венки. Офицер одет в светлую, почти белую форму из ткани, напоминающей тонкую перчаточную лайку. Поверх мундира на нем надета широкая накидка, украшенная вышивкой и кружевами. Приносят венок. Гитлер переходит на правую половину зала, где расположен еще один памятник воину, у подножия которого уже лежит много венков. Гитлер опускается на колени и запевает скорбную песнь в стиле григорианского хорала, в котором постоянно повторяется распевная строчка «Jesus Maria». Стены огромного мраморного зала заполнены мемориальными досками. Гитлер один за другим кладет венки, которые ему подает ретивый адъютант. Ряд мемориальных досок кажется бесконечным. Темп его движений ускоряется, а песня и плач звучат все более монотонно. Этот сон интересен по многим соображениям. Он относится к тем снам, в которых человек выражает свои знания о другом человеке, а не свои собственные чувства и желания. И такой взгляд во сне бывает часто более точным, чем впечатление наяву. В данном случае Шпеер в стиле Чарли Чаплина находит выражение для своих представлений о некрофильском характере Гитлера. Шпеер видит в нем человека, который все свое время тратит на преклонение перед мертвыми. Однако все его шаги до предела автоматизированы. Он действует как машина. Для чувств здесь места нет. Возложение венков превращается в организованный ритуал, доходящий до абсурда. Но в то же самое время Гитлер возвращается в религиозную веру своего детства и оказывается полностью погруженным в скорбную мелодию «Песни плача». Сон заканчивается указанием на монотонность и автоматизм траурного ритуала. Вначале спящему снится ситуация из реальной действительности, из того периода жизни, когда он был государственным министром и очень активно брал все в свои руки. Мусор, который он сам выметает веником, возможно, символизирует пакость и грязь нацистского режима, а его неспособность попасть в рукав Френча — это символическое выражение его чувства беспомощности, бессилия сделать что-либо при этой системе. Здесь происходит переход к главной теме сна, где он узнает, что у него ничего больше в жизни нет, кроме мертвецов и механического некрофила по имени Гитлер. Сон пятый. «Я сделал великое открытие. Я изобрел механический суперразрушитель. Эта машина за один час может уничтожить все живые существа в Северной Америке, а в следующий час смести с лица Земли все живое. Это достигается всего лишь нажатием потайной кнопки, о которой никто, кроме меня, не знает. И только мне известна формула химического вещества, с помощью которого можно защитить себя от разрушения». Следующая сцена. «Я нажал на кнопку. Я больше не вижу никакой жизни вокруг. Я здесь один. Я безмерно счастлив». Этот сон — выражение деструктивности в чистом виде. Ее носителем является крайне нарциссическая личность, не имеющая никакой привязанности к другим людям и ни в ком не нуждающаяся. Этот человек видел свой сон многократно вместе с другими некрофильскими видениями. То был тяжелый случай душевной болезни. Сон шестой. Я приглашен на молодежную вечеринку. Все танцуют. Однако происходит что-то непонятное. Темп танца замедляется, и создается такое впечатление, что скоро все остановятся, не в силах двинуться с места. В этот момент в комнату входит пара великанов. Огромная женщина и гигант-мужчина. У них в руках две огромные коробки. Они подходят к первой паре танцующих. Гигант достает нож и вонзает его в спину юноши. Странно, но тому, видимо, совсем не больно. Крови тоже не видно. Великан вынимает какой-то предмет, я не знаю, как назвать, что-то вроде крошечного ящичка, и вставляет его в отверстие на спине юноши. Затем он вставляет еще в этот ящичек что-то похожее на ключик и делает такое движение, словно он заводит часы. В то время как великан занимался юношей, его партнерша проделала все то же самое с девушкой. Когда они закончили свое дело, молодая пара возобновила свой танец, причем с большим подъемом и в хорошем темпе. Остальные девять пар были подвергнуты той же самой операции. А когда великаны удалились, вечеринка продолжалась с большим подъемом, а все собравшиеся были в отличном настроении. Если мы переведем это сновидение с языка символики, то многое становится ясно. У видевшего сон в жизни появилось ощущение недостатка энергии, угасания. Но организм можно подзарядить или биомеханизм заменить каким-нибудь аппаратом. Людей можно заводить наподобие часов, и они тогда поведут себя весьма оживленно, в то время как на самом деле уже они превращены в автоматы. Этот сон приснился молодому человеку 19 лет от роду. Он изучает машиностроение, и его интересует только техника. Если бы приведенный нами сон был единственным, то можно было бы считать, что в нем нашли выражение его технические наклонности. Однако у него были и другие сны с элементами некрофилии, а потому и данный сон является не просто отражением его профессиональных интересов, но в гораздо большей мере выражением его некрофильской направленности. Сон седьмой. Это сон крупного ученого, представляющий собой интерес как иллюстрации некрофильского характера современной техники в целом. Я приближаюсь к входу в пещеру и уже могу разглядеть здесь кое-что весьма впечатляющее. Две человекоподобные свиньи толкают маленькую старую вагонетку, такую, какими пользуются в шахтах. Они катят ее по рельсам, ведущим вглубь пещеры. В вагонетке сидят нормальные человеческие существа, которые похожи на мертвых, но я знаю, что они только спят. Следующий сон как будто продолжение первого, но я в этом не уверен. Начало такое же. Я снова подхожу к входу в пещеру и вхожу в нее. Солнце и небо остались за моей спиной. Я иду вглубь пещеры, и вдруг вижу очень яркое свечение. Я подхожу ближе и с удивлением обнаруживаю, что это светится модерновый город. Кругом так много света, и я знаю, что все это искусственное освещение электрическое. Весь город из стали и стекла, настоящий город будущего. Я иду дальше, и вдруг понимаю, что мне еще не встретилось ни одного живого существа, ни человека, ни зверя. Я стою перед огромной машиной. Она напоминает гигантский суперсовременный электротрансформатор. Он подключен к чему-то многочисленными проводами, типа кабелей высокого напряжения. Они напоминают черные гибкие шланги, и мне кажется, что по ним течет кровь. Эта догадка очень будоражит мое воображение. Я нащупываю в кармане предмет, похожий на перочинный ножик, подаренный мне отцом, когда мне было 12 лет. Я подхожу к машине, втыкая ножичек в один из черных кабелей, и в этот миг на меня выпрыскивается что-то жидкое. Я вижу, что это кровь, и тут я просыпаюсь в холодном поту. После того, как пациент рассказал свой сон, он добавил: «Я не знаю точно, что должны означать машина и кровь, но кровь здесь тождественна электричеству, ибо и то, и другое дает энергию. Я не знаю, откуда мои соображения. Возможно, это связано с тем, что машина высасывает кровь из людей». Этот сон, как и сон Шпеера, принадлежит, скорее всего, не некрофилу, а биофилу, который сознает некрофильскую сущность современного мира. Пещера здесь является символом смерти, например, могилы. Пещера — это шахта, а люди, работающие в ней, — это свиньи или мертвецы. Открытие, что они только спят, — это коррекции из сферы рационализации сознания, которые иногда вторгаются в фантастический мир сна. Что это означает? Речь идет о каком-то месте, где находятся никуда не годные люди, почти мертвецы. Сцена первого акта этой пьесы имеет отношение к ранней фазе развития индустриализма. Второй акт происходит в эпоху развитого кибернетического общества будущего. Прекрасный модерновый город мертв. В нем нет ни людей, ни зверей. Мощные технические приспособления высасывают из людей живую кровь и перерабатывают ее в электричество. Когда спящий пытается проткнуть электрический кабель, чтобы, может быть, разрушить технику, его обрызгивает фонтан крови так, словно он совершил убийство. Во сне он видит совершенно мертвый город, полностью автоматизированное общество. Это видение такой ясности и такого художественного ощущения, какие встречаются на полотнах художников-сюрреалистов. Но его, однако, он мало что знает из того, что он точно знал во сне, где он был избавлен от шума и бессмыслицы нашего повседневного бытия.